Добрый день, братья и сестры. Начинаем очередной урок закона Божьего. Итак, седьмой урок. Вначале повторим шестой предыдущий урок. На прошлом уроке мы стали говорить о божественных именах, этих различных наименованиях свойств Бога. Сказали, что Бог открывается нам как Дух, то есть существо непостижимое, свободно разумное, обладающее совершенно простой, неограниченной, лишенной всякой материальности природой, другими словами, сущностью. Разделили божественные свойства на две группы – отрицательные, получаемые путем отрицания за Богом ограничений и недостатков, свойственных бытию тварному, и сказали, что это такие свойства, как вечность, вездесущая, неизменяемость, и положительные, характеризующие Бога как свободно разумное существо, которое благоволит открыть себя человеку. Такие свойства, как благость, праведность, всемогущество, всеблаженство. О вечности сказали, это свойство, которое отрицает зависимость Бога от времени. Вездесущее или везде присутствие, Бог не имеет зависимости от пространства. Сказали, что существуют особые места, в которых присутствие Божие переживается человеком в большей степени. Небеса, храм, человек, как храм Божий, святые места. Неизменяемость. За божественной природой отрицаются видоизменения, но при этом Бог не мыслится как безжизненный, неподвижный абсолют. Бог при всяком движении остается неизменным и неподвижным, вечно двигаясь. Он остается в самом себе. Приводили мы текст из Дионисия Ареопагита. Положительные свойства всеведения означают, что Бог знает все, то есть совершенное самосознание, знание самого себя, своей природы и совершенное ведение о своих делах и знание будущего. О всемогуществе сказали, что Бог приводит в исполнение все угодное Ему без всякого затруднения и препятствия. Никакая сторонняя сила не может удерживать или стеснять божественные действия. А всеблаженство, жизнь Бога, как гармоничное единство, деятельность всех сил Божиих, находящихся в гармонии, и каждая сила имеет признак беспредельности. Господь, будучи всеблаженным, открывает себя вовне существом всеблагим и любящим, дарует тварям столько благ, сколько нужно для их блаженства, сколько они могут вместить. И завершили урок рассмотрением свойства праведности Божией. Поскольку Бог есть полнота совершенства, Он зовет к совершенству и свое творение. Перед тем, как мы перейдем к теме сегодняшнего урока, который звучит как догмат о Пресвятой Троице, скажем следующее. Библия учит, что Бог есть Дух. Тем не менее, в Священном Писании содержится множество так называемых антропоморфизмов. Это усвоение Богу телесных органов, чувств, состояний и способностей, присущих тварным существам. Антропоморфизмы следует понимать как указания на духовные свойства и действия Божии, о которых мы можем судить по словам святого Иоанна Дамаскина только посредством образов, типов и символов, нам сообразных. То есть Бог так нам ближе и нам так Бог более понятен. Итак, тема сегодняшнего урока – догмат о Пресвятой Троице. Догмат о Пресвятой Троице – основание христианской религии. Христианство, не являясь исключительной религией в вере в единого Бога, отличается от других монотеистических религий учением о Пресвятой Троице, которое дано в Божественном Откровении. Этот догмат – непостижимый на уровне рассудка, является основанием всего христианского вера и нравоучения, в частности, учения о Боге-Творце и Промыслителе мира. Учение о триединстве Божества сводится к следующим основным положениям. Бог троичен. Троичность состоит в том, что в Боге три лица или ипостаси – Отец, Сын, Святой Дух. каждое лицо Пресвятой Троицы есть Бог. Но они суть не три Бога, а суть единое божественное существо. Это догматическая формула. Три божественных лица отличаются личными ипостасными свойствами. Учение о Троице было выражено в Ветхом Завете, хотя не с достаточной ясностью. Сообщение древним евреям о Пресвятой Троице во всей полноте не было бы полезно, ибо могло явиться для них как соблазн обращения к многобожию. Стержнем веры Ветхого Завета является строжайший монотеизм. Но в тексте Ветхого Завета обнаруживается достаточное число указаний на множественность или троичность лиц в Боге. Указание на множественность лиц содержится уже в первом стихе Библии. Читаем: «Вначале сотворил Бог небо и землю» — Бытие, глава 1, 1 стих. Дословно прозвучало бы как: «Вначале сотворил Боги небо и землю», то есть некоторая множественность в единстве. Или еще: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему» — Бытие, глава 1, 26 стих. Или далее: «И сказал Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло» — Бытие, глава 3, 22 стих. «И сказал Бог, сойдем же и смешаем там язык их» — Бытие, глава 11, стих 6-7. Святитель Василий Великий так комментирует эти слова Священного Писания: «Подлинно странное пустословие утверждать, что кто-нибудь сидит и сам себе приказывает, сам над собою надзирает, сам себя понуждает властительно и настоятельно. Когда патриарху Аврааму явился Бог в виде трех странников, Авраам, выйдя им навстречу, поклонился и обратился к ним со словом Господь», то есть в единственном числе. Большинство святых отцов считают, что это первое откровение человеку о триединстве божества. Косвенным указателем на троичность лиц в Боге является и ветхозаветное священническое благословение: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебе и даст тебе мир» — числа, глава 6, стих 24-25. Троекратное обращение ко Господу можно рассматривать как прикровенное указание на троичность божественных лиц. Пророк Исаия видел, как серафимы, окружая престол Бога, взывали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». При этом пророк слышал глас Божий: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Таким образом, Бог говорит о себе одновременно и в единственном, и множественном числе. В Новом Завете указанием на троичность лиц в Боге может служить событие крещения и преображения Господня. Они в равной степени являются ясным откровением человеку о троичности божества. Господь Иисус Христос, Сын Божий, присутствует в телесном виде. Бог Отец вещает голосом, и Святой Дух в первом случае является в виде голубя, во втором — как сияющее облако, осенившее апостолов. На единство трех божественных лиц указывает заповедь о крещении, данная Господом ученикам по воскресении: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» — Матфей, глава 28, 19 стих. Кроме того, во многих местах Нового Завета говорится о единстве и равном достоинстве Отца и о единстве и равном достоинстве Святаго Духа с Отцом и Сыном. В то, что Бог есть един по существу, но троичен в лицах, Церковь верила всегда. Но догматическое учение о Пресвятой Троице создавалось постепенно и, как правило, в условиях борьбы с различными еретическими заблуждениями. Необходимо было не только исповедовать, что Бог одновременно есть и Троица, и Единица, но и выразить свою веру в четких формулировках. Учение о Пресвятой Троице всегда было тесно связано с учением о Христе, о воплощении Сына Божия, второго лица Троицы. Поэтому споры о Боге Троице всегда имели под собой христологическое основание. Само учение о Троице стало возможным только благодаря пришествию в мир Сына Божьего, Господа Иисуса Христа во плоти. Во втором веке христианские апологеты, желая сделать христианское учение более понятным для образованной части греко-римского общества, создали учение о Христе как о воплощенном божественном логосе, истинном и совершенном Боге, который один и един. У людей рационально мыслящих при этом возникали сомнения, не заключая ли учение о Сыне Божьем, как о логосе, скрытое двубожие. Реакцией на учение апологетов стало монархианство, еретическое учение, ставившее целью устранить из учения о Боге всякое подозрение в двубожие. Монархианство существовало в двух видах – динамизм или адапцианство и модализм. Христос для динамистов – простой человек, отличающийся от других только степенью добродетели. Бог, по мнению динамистов адапциан, личность с совершенным самосознанием, тогда как Логос и Святой Дух не имеют личностного существования, но являются лишь силами, свойствами единого Бога. Логос, как божественная сила, снизошел на человека Иисуса, так же, как и на ветхозаветных пророков. Если динамисты не признавали Христа Богом, то модалисты, напротив, ставили целью обосновать божественное достоинство Спасителя. Они рассуждали следующим образом. Христос, несомненно, Бог. А чтобы не было двубожия, следует некоторым образом отождествить Его с Отцом. По учению наиболее яркого представителя этой ереси римского пресвитера Савелия, Бог есть безличное единое существо, которое последовательно проявляет себя в трех модусах или лицах. Отец, Сын и Святой Дух – суть три божественных модуса. Отец создал мир и даровал Синайское законодательство. Сын воплотился и жил с людьми на земле. А Святой Дух со дня Пятидесятницы вдохновляет Церковь и управляет ею. Однако под всеми этими внешними личинами, последовательно сменяющими одна другую, скрывается один и тот же Бог. Модус Святаго Духа по Савелию также не вечен, и он будет иметь конец. При этом божество вернется в изначальное безличное состояние, а созданный им мир прекратит свое существование. Но наиболее болезненным для церкви было столкновение с ересью Ария. Основоположник этой ереси, Александрийский пресвитерь Арий, рассуждал следующим образом. Если Сын не сотворен из ничего, следовательно, Он происходит из сущности Отца. А если Он еще и собезначален Отцу, то между Отцом и Сыном вообще невозможно установить никакой разницы. И мы таким образом впадаем в савелианство. Кроме того, происхождение из сущности Отца обязательно должно предполагать разделение божественной сущности, что само по себе нелепо, ибо предполагает в Боге некоторую изменчивость. Единственным выходом из вышеуказанных противоречий Арий считал безусловное признание сотворения Сына Отцом из ничего. Доктрина Ария может быть сведена к следующим основным положениям. Сын сотворен Отцом из ничего, и, следовательно, Сын имеет начало своего бытия. Таким образом, природы Отца и Сына принципиально различны. Причем Сын занимает подчиненное по отношению к Отцу положение, являясь орудием Отца для сотворения мира. А Святой Дух есть высшее творение Сына и тем самым по отношению к Отцу является как бы «внуком» в кавычках. В 325 году на Первом Вселенском соборе Арий и его единомышленники были осуждены. Отцы собора составили символ веры. В текст символа был внесен небиблейский термин «единосущный», посредством которого отцы собора выразили учение об отношениях божественных лиц. Однако они не дали точного разъяснения этого термина. По этой причине вскоре после собора разгорелся напряженнейший богословский спор, сотрясавший церковь более 50 лет. По существу конечной целью всех споров IV века о Боге Троице и было православное разъяснение смысла термина «единосущный». Эта задача была блестяще разрешена великими каппадокийцами, святителями Василием Великим, Григорием Богословом, Григорием Ниским. Они определили различие между сущностью и ипостасью, как между общим и частным. Согласно их учению, сущность божества и ее отличительные свойства, неначинаемость бытия и божественное достоинство в равной степени принадлежат всем трем ипостасям. Отец, Сын и Святой Дух – суть проявления Божества в лицах, каждая из которых обладает всей полнотой Божественной сущности и находится в неразрывном единстве с ней. А также отождествили понятия ипостаси и лица. Об этом мы будем разговаривать более подробно на следующем уроке. На этом, братья и сестры, наш сегодняшний урок закона Божьего заканчивается. На этом уроке мы сказали, что антропоморфизмы Священного Писания следует понимать как указание на духовные свойства и действия Божьи. И делаем это мы для того, чтобы нам был Бог более понятен, более близок посредством образов, типов, символов нам сообразных. На сегодняшнем уроке мы стали говорить о догмате Пресвятой Троицы. Сказали, что учение о Троице находится уже в Ветхом Завете, и приводили ряд цитат, а также подтверждается и указанием в Новом Завете. Сказали, что в свое время, когда апологеты II века решили сделать учение о Боге Троице более доступным для различных кругов общества, произошла реакция, и этой реакцией было появление ряда ересей, таких ересей, как монархианство и очень тяжелая и болезненно переживаемая церковью ересь арианства. Сказали, что Арий со своими единомышленниками был осужден на Первом Вселенском Соборе, но еще более 50 лет церковь сотрясали напряженные богословские споры. И конечной целью споров было православное разъяснение символа термина «единосущный», и эта задача была разрешена великими каппадокийцами, свидетелями Василием Великим, Григорием Богословом, Григорием Низким. Большое спасибо за внимание. Храни вас все Господь. Пусть Божие благословение пребывает со всеми нами.